воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по книге апостола Павла, по его соборному посланию. И напомню, что мы разбираем 4 главу. В прошлый раз мы остановились на рассмотрении одного единственного стиха, который является ключевым для понимания всей этой главы и, в принципе, всего апостольского свидетельства Иакова. Начинается 4 глава с следующего свидетельства. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Таким образом, вожделение, воюющие в членах в наших, действующие в теле наших, в движениях нашего тела, в движениях нашей души, это и есть, собственно говоря, мир. Таким образом, получается, что любовь к чему-то, вообще хоть к чему, вместо Бога, это и есть любовь к миру. Такой образ вот не расшифровывает апостол Яков, используя слово «прелюбодеи» и «прелюбодейцы», но этот образ известен всякому иудею, известен всякому человеку, кто хоть раз читал Священное Писание Ветхого Завета, прочитал его целиком, он знает, что это самый распространенный упрек, который в устах пророков звучал по отношению к Израилю. Израиль обручен с Богом. Он поклялся любить только Бога. Заповедь о любви к Богу является первой заповедью, главнейшей заповедью, прозвучавшей и в Ветхом Завете, и в Новом Завете, фактически со времен Десятисловия. А если провести анализ, рассмотрение, то фактически с первых шагов пребывания человека на земле именно любовь к Богу была первейшей и главнейшей, единственнейшей поначалу заповедью, данной человеку. И вот всякий раз, когда человек начинает любить нечто, нечто иное, а не Бога, он, естественно, по законам, так сказать, по образам брачной супружеской жизни, он изменяет. Вот измена супружеская на языке Ветхого Завета, на языке, ну вот на русском языке называется, на церковном языке, на языке церковного права называется прелюбодейство, когда человек изменяет своему супругу или своей супруге. Он прелюбодействует. И вот в этом плане всякая любовь, когда сердце человека привязывается к чему-то, кроме Бога, есть прелюбодейная связь. И именно через это вожделение, вот этот образ использует апостол Яков, вожделение, то есть когда какие-то части нашей души или какой-то части нашего тела желают нечто, они вожделевают, они любят, они хотят сочетаться с чем-то привлекательным, соблазнительным, радостным, вожделенным, приносящим радость и удовлетворение, но это все не Бог. То есть на самом деле какая-то часть нас самих начинает искать источник утешения и радости вне возлюбленного, с большой буквы, вне Бога. Это связь прелюбодейная, и вот, собственно, эти вожделения, эти попытки в любви прикоснуться, сочетаться с кем-то или с чем-то помимо Бога, и есть мир, поработивший нас, есть мир, который связал нашу волю, который через вот эти вожделения и царствует над нашим сердцем. Именно в этом плане и говорит Христос в Евангелии: кто не отвергнет себя, не может быть своим учеником. Имеется в виду именно вот это отвержение тех самых иных вожделений, которые воюют в моем сердце, в моей душе, в моем теле, и через эти вот влечения к чему-то иному, что не есть Бог, отвлекает мое сердце, мою цельность, мою любовь отвлекают от Бога, и всякое такое сочетание с чем-то, находящимся вне Бога, является изменой Богу, потому что вновь и вновь и в Ветхом, и в Новом Завете звучит слово «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем умом, всей крепостью, всем помышлением твоим». Все должно быть безраздельно, прилепиться к Нему. Не потому, что Ему так это надо, а потому, что в этом наша жизнь. Потому что если что-то в нас не отдано Богу, что-то не пронизано, стало быть, благодатью Святаго Духа, оно будет разрушать нашу целостность. Это будет место греха, действующего в нас, и он будет разрушать нашу цельность нашей любви к Богу. Это примерно то же самое, как попытка, сохраняя верность супруги, флиртовать с какой-нибудь молодой девушкой. Но вроде бы формально никакой измены не происходит. Просто некоторый флирт, просто некоторая сладость, некоторое давно забытое ощущение приятности в душе, в теле. Но если это не прекратить, то рано или поздно мы почувствуем, что даже если и не последовало то, что человек мог бы назвать грехом, хотя Христос говорит, что даже смотреть на чужую, на иную женщину с вожделением уже есть грех. Но даже если до какого-то греха и не дошло, мы почувствовали, что к жене мы начинаем охладевать. Она нам перестает быть интересна. Любовь к ней оскудевает, потому что сердце человеческое очень маленькое. Оно может стать очень большим, как у Серафима Саровского, как у древних святых, но таким оно становится только потому, что это сердце вмещает в себя Бога. А Бог вмещает в себя все, вмещает любовь ко всякому творению, ко всякому человеку. А само по себе сердце человеческое маленькое, и оно не может любить так много. И если оно начинает любить нечто, то оскудевает любовь к тому, что было любимо прежде. Вот так устроен человек. И, собственно говоря, в этом плане святые отцы и апостол Иаков всегда и понимали мир. Не переустройство какое-то мира, социального строя, общественного положения, а мир в самом себе. Борьба с теми вожделениями, которые отвлекают мое сердце от любви к Богу. Борьба за собственную цельность, за собственную целостность, за собственное слово, однажды сказанное при крещении, каждый человек его сказал, сочетаюсь со Христом и верую в Него, как в Царя и Бога. Верую не только в том смысле, что знаю, что Он есть. Верую, значит, обещаю быть верным. Значит, я никогда не буду Ему изменять. И вот за верность собственному слову, борьба за собственную цельность, порядочность, если хотите, перед лицом Бога, и является вся духовная и аскетическая жизнь и инструментом, условием, непременным правилом для этой борьбы является укоренение человека в заповедях Божьих, то есть послушание тем словам, которые человек услышал от Бога, которым он внял как словам Божьим. И верность этой заповеди, верность Слову Божьему и производит в человеке те действия, что иные вожделения в нем упраздняются, и все его естество, и душа, и тело, и ум все совершенно прилепляются к Богу. Может показаться, что это скучно, может показаться, что это неинтересно, что это сухо, что это как-то нерадостно. Но на самом деле, когда мы читаем жития святых, когда мы видим образ Серафима Саровского, Елеана Кронштадтского, когда мы видим образы древних святых, Семена Нового Богослова, Василия Великого, Григория Богослова, видим свидетельства апостолов, мы понимаем, что эти люди жили действительно полнотой жизни, что они видели то, чего мы даже, о чем мы даже помыслить не можем, что они были причастны той радости, которой мы никогда в жизни не вкушали и, к сожалению, скорее всего, в этой жизни не вкусим. Потому что ведь они делали это не ради какого-то формального принципа, порабощая тело свое, как говорил апостол Павел, и искореняя иные вожделения. Они делали это ради живого Бога, Бога, который есть любовь. Они делали ради того, чтобы все сердце было проникнуто целостным радостью, целостной энергией любви, преподаваемой от Бога всему тому, что этому Богу посвящено. В этом есть высочайшая радость и высочайший смысл и награда всякому делателю ради Бога.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Апостол Иаков, показывая в своем послании, в 4 главе своего послания, вот невозможность, несовместимость любви к Богу и любви к миру, он выражает, как бы свидетельствует о том, что таким вот сгустком, квинтэссенцией этого мира в нас, корнем мира, воюющим против нас, корнем мира, который надо выдернуть из собственного сердца, является гордыня. Вот, как говорят об этом святые отцы, это не просто некая житейская гордость, о которой мы еще услышим в соборном послании Иоанна Богослова, а именно гордыня, то есть такое фундаментальное, коренное, основательное противоречие Божьему замыслу, отвержение Его воли о нас, отвержение Его слова, замысла о нас, отвержение Его промысла в нашей жизни. Вот это и есть гордыня, такое фундаментальное неприятие Бога, фундаментальное неприятие всего, что от Бога исходит. Часто говорят, и в последнее время все чаще и чаще вспоминают эти слова, сказанные некогда одним из церковных учителей III века Тертуллианом, который сказал, что душа человека по природе христианка. Это, несомненно, так, но это не повод для восторга, восхищения и радости только от того, что мы узнали, что душа человека по природе христианка. Это действительно так, но в том-то и дело, что эта душа, созданная по образу Христа, душа действительно, для которой задана возможность сместить себя Христа, стать действительно христианкой, что душа эта искажена грехом. А грех в том и состоит, что человек не желает, не хочет всеми силами своей воли, своей личности, он не хочет стать тем, кем задумал его Бог. Нам указана цель. Нам, каждому человеку, указана цель, указаны способы достижения цели, указаны формы выражения вот этого продвижения к цели. Каждому человеку это задано. Вот, и ничего другого нет. И цель задана, и способ достижения этой цели, и форма выражения этого устремленности к церкви, к цели человеку задано. Гордыня является как раз отвержением и цели, и способа, и самой формы, вот всего отвержения, и той формы, которая задана Богом. То есть фактически это бунт. Человек может не выражать его. Человек может не осознавать его, живя в повседневной своей погруженности в суету. Он может не знать, что на самом деле он ненавидит Бога. Так же, как порой он может и, живя в суете, не знать, что на самом деле он всю жизнь любит Бога, даже его не зная. Все это определяется посредством каких-то обстоятельств, но гордыня есть именно вот этот фундаментальный бунт против Творца, нежелание принимать назначенные им цели, нежелание принимать назначенного им пути, не желая принимать той формы, тех обстоятельств, которые мы должны переживать, являть, идя по этому пути. И выход из этой ситуации, в которой погружен грешный человек, только один – это смириться. Смирение есть акт человеческой воли. И дело тут, по крайней мере, в контексте апостола Иакова, дело не столько в том, что смирение есть, как некоторые думают, некоторое унижение или даже уничижение. И некоторые люди, приходя в храм, понимая, слыша и читая о том, что смирение – важнейший добродетель, что без смирения никому не спастись, начинает, так сказать, то, что называется смиренничать, начинает унижаться и уничижаться. В этом иногда есть какой-то смысл, по крайней мере, об этом смысле говорят святые отцы, говорят в определенном контексте, конечно, но говорят. Но хотелось бы сделать акцент на том, что смирение – это прежде всего принять волю Божью о самом себе во всех обстоятельствах судьбы, жизни, которые проживает человек. Вот это фундамент смирения – принять о себе волю Божью. Принять то, что моей жизнью управляют не какие-то роковые стечения обстоятельств, не злая воля кого-то там, дьяволов, бесов, рока, судьбы, предначертаний, звезд, а принять или злого соседа, или нашего правительства, или чужого правительства, или каких-то злых дядек и мальчишек, которые могут чем-то мне повредить, а принять, что все в моей жизни есть данные мне Богом определения для выстраивания моей жизни. Принять именно замысел Божий о себе. И вот это фактически важнейшее качество смирения, без которого на самом деле никакого смирения и быть не может. Принять волю Божью в осознанности поставленной передо мной Богом цели, то есть стать Сыном Божьим, вместить в себя Христа. Нет у человека другой цели. Можно обозначить это так, как говорит преподобный Серафим Саровский в беседе с Николаем Александровичем Мотовиловым, стяжать благодать Святого Духа, но это вопрос о словах. Цель христианской жизни – стать Сыном Божьим. Мы ради этого созданы. Мы по образу Сына Божьего созданы. Христос усвоил нас себе, и жить теперь мы можем только не иначе, как став Христами, став вместив Его себя, изменив, изобразив свою жизнь по образу жизни Иисуса Христа. Волей Божьей, замыслом Божьим предназначен и способ достижения этой цели. То есть уже указано нам то положение, то место в социальном нише, то место в социальной церкви, то место в церкви, то место в истории, то место среди народов, среди людей. Все это Богом, промыслом Божьим нам назначено, то место, на котором мы могли бы стать Сыном Божьим. То есть те обстоятельства истории, географии, этнографии, социальной среды, которые именно нам, таким, какие мы есть, нужны и важны для того, чтобы именно на этом месте исполнить свое служение и стать тем, кем мы задуманы Богом. Как скажет после апостол Павел в послании к Ефесянам, созидать самого себя по образу Христа. Созидать самого себя в любви. Это Богом тоже все нам назначено и указано. Более того, указано не так, как говорят некоторые, в момент нашего зачатия или в момент нашего рождения. Указано прежде бытия мира. Указано до того, как начался век. Мы все в предведении Божьем есть, были, как об этом потом будет раскрывать тайны Божьи апостол Павел. И вот это место, это предназначение нашего служения, оно нам указано, это надо смириться и принять. Это именно то наше место, на котором все данные нам Богом силы принесут стократный плод и принесут нам подлинную радость от того, что мы люди, полную радость от того, что мы живем ради Бога, полная осознанность, наполненность нашей жизни смыслом вот именно своего пребывания и радости вот в совершенном смысле этого слова. Богом назначена и форма нашей жизни, как говорит, будет потом говорить об этом апостол Павел, что мы должны творить дела. Господь сотворил нас во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил нам исполнять. Попросту говоря, каждый из нас создан, и жить мы можем только по форме заповеди Божьей, только осуществляя каждый на своем Богом назначенном месте правду Божью, заповеди Божьи. Вот это все задано Богом, и перед этим надо смириться. Но человек, естественно, перед всем этим бунтует и никак не может с этим согласиться. Он хочет найти другие источники, он хочет найти другое место. Он отвергает замысел Божий, цель Божью, формы бытия своего на земле. Он фактически воюет с Богом. Это и есть гордыня. Это и есть мир в нашем сердце, с которым и надлежит бороться. Именно в контексте этого и прочитывается окончание 4 главы апостола Иакова. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город, проживем там один год и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое наша жизнь? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». То есть человек должен внутренне быть готов воспринимать волю и определение Божье. Он должен всегда, на каждый момент своей жизни, в каждое мгновение, должен быть готов услышать нечто изрекаемое Богом в обстоятельствах своей жизни, в обстоятельствах, в которые он попадает, в тех событиях, куда он вовлекается, несомненно, промыслом Божьим. Он должен быть к этому готов. Строить жизни самого себя, считать, что я в то-то время сделаю то-то и то-то, это значит, человек как бы отвергает, что в определенный момент времени может прийти Христос, может явиться в его жизни, открыться Бог и сказать: «А я хочу, чтобы ты сейчас сделал вот это, а не то, что ты задумал». Вот эта готовность и каждый момент времени строить свою жизнь на основе слов Божьих, на основе воли Божьей, это вот то подлинное состояние смирения перед Богом, которое и требуется от человека. Есть и более глубокие, и более серьезные бездны, смиренно мудрые, о которых свидетельствуют святые отцы, но это уже аскетическая традиция, и о ней мы говорить не будем. В контексте свидетельства Нового Завета вот это смирение, покорность воле Божьей, смирение перед Словом Божьим, перед замыслом Божьим о нас, так как он проявляется в любой момент нашей жизни, в любой факте вот нашей биографии, все это проявляется. И вот эта готовность и есть то смирение, без которым ни о чем большем и говорить не приходится. Это именно вот фактически готовность всякий момент откликнуться на свидетельство Божье и есть практическое осуществление смирения.
Поклонимся святому Христу воскресению, сего приди крестом радость ему миру.